Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. Программа «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня мы будем говорить с вами о книгах самых разных. И по этому поводу мы пригласили одного из самых известных и уважаемых литературных критиков, литературоведов, Николая Александрова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, к этому, конечно, надо добавить, что вы кандидат филологических наук, что вы известные телевизионные радиоведущие. Ну, это факт. И у меня такое впечатление, что суть вашей жизни – это вот книги. Самые разные. Поскольку, чтобы иметь право критиковать, надо же это все прочитать, так?
Да, вне всяких сомнений. Вы знаете, выходила замечательная книга французского писателя и эссеиста Пьера Бояра, которая называлась «Как рассуждать о книгах, которых вы не читали». Другое дело, что книга, конечно же, не без лукавства, она довольно ироничная, но Бояр делает одну очень важную вещь. Он определяет разные способы чтения и разные, если угодно, знания о книге, о писателях, о литературе. Потому что, конечно же, если мы посмотрим внимательно на то, каким образом мы запоминаем литературу и как она у нас содержится в голове, мы сразу же можем сказать, что есть писатели и книжки, которых мы не читали вообще. И таких книжек и писателей даже достаточно много. Есть авторы, о которых мы слышали, имена которых мы знаем, но книг их не читали. Хотя можем иметь некоторые представления. Ну, например, я думаю, все знают, что такое «Сто лет одиночества». Но, кстати говоря, все-таки, я думаю, Маркеса-то читали. А вот если мы обратимся к другой хрестоматийной книге, или даже к двум, ну, например, к Джойсу, к Улиссу, я думаю, что все знают существование этого замечательного романа. Но совсем немногие его прочли. Или «В поисках утраченного времени» Пруста. Тоже все знают, что существует такое произведение. И даже, наверное, кое-какие хрестоматийные цитаты и фрагменты из этого романа помнят. Ну, например, «Пирожная Мадлен» наверняка тоже связывается с Прустом и с романом «Сто лет одиночества».
Вы какой-то оптимист просто.
Это другое знание, да? То есть мы знаем о существовании писателя, мы более-менее имеем представление о том, что это за художественный мир, но сама книжка не была нами прочитана. Есть книги, которые мы прочли и благополучно забыли. И это еще одно знание литературное, еще один способ чтения. Ну и, наконец, есть книги, их совсем немного, которые мы прочли, к которым возвращаемся, которые мы
перечитываем. Которыми живем просто.
Да. Таким образом, способов чтения существует множество. Вернее, знания от чтения существует разное. Способов чтения тоже существует довольно много. Просто некоторые книжки мы прочитываем залпом, даже не замечая, как перелистываются страницы. Некоторые книги мы читаем долго и засыпаем посередине. Такое тоже часто бывает, особенно если после обеда, допустим, или перед сном. Тогда книга действует как снотворная своего рода. Есть книги, которые мы читаем внимательно, вчитываемся и получаем от этого особенное удовольствие. Ну и, наконец, есть книги, которые мы пролистываем, и в этом тоже ничего нет плохого. И, наверное, последнее, что я скажу по этому поводу. Один мой хороший знакомый говорил: книгу прочесть легко, гораздо труднее ее цитировать и перечитывать. Так вот, наверное, это то идеальное чтение, к которому, с одной стороны, нужно стремиться, но которое в жизни каждого человека встречается не так часто.
Очень интересно, это правда. Но мне кажется, что многое из того, что вы нам сейчас вот поведали, особенно имеет право касаться просто рядового читателя. Нас всех, но не вас. Вы не можете, не читая, говорить, ну, вы не имеете на это права. Я не задаю вопрос, было ли это в вашей жизни. Это я снимаю. Но мне почему-то кажется, что вы не дадите себе такой возможности. Вы все-таки познакомитесь с этим материалом хотя бы так.
Вот. А вне всяких сомнений. Другое дело, я просто говорю о том, что разные книги требуют разного времени,
конечно,
и разного внимания.
Конечно.
Потому как рассказать о детективе, даже если это детектив Ларсона, да, «Миллениум», для этого, в общем, нужно все-таки меньше времени, нежели на какую-нибудь серьезную книгу. И понятно, что, ну, например, если обращаться к книжкам, которые стали событиями, книга, допустим, «Память и память» Марии Степановой требует, конечно, другого внимания, других усилий, и на нее уходит гораздо больше времени. Но, вне всяких сомнений, просто говорить о книге, исходя из названия, издательства и аннотации, конечно же, я не буду. Другое дело, что чем больше читает человек, чем больше он осваивает контекст, тем легче ему ориентироваться.
Ну, это конечно.
Если появляется уже какой-то очередной роман, не знаю, Акунина, Несбе, любого можно писателя назвать, из тиражных, или Алексея Иванова, мы уже более-менее имеем представление о художественном мире, и в нем ориентируемся гораздо легче. Таким образом, наше чтение состоит во многом в том, чтобы сравнить и сопоставить новую книжку с тем, что уже было, какие произошли изменения, в чем особенность.
А у вас есть ваши личные предпочтения по жанрам?
Ну, в свое время Александр Сергеевич Пушкин по этому поводу шутил. Все жанры хороши, кроме скучного, оспаривая это высказывание. Нельзя сказать, что хорошая ода лучше, чем сонет и так далее. Наверное, сейчас мне довольно трудно об этом говорить, потому как жанр, как ни странно, вещь действительно не самое важное, не самое главное. Другое дело, что если мы открываем триллер или детектив, или дамский роман, или роман приключений, у нас уже существуют определенные ожидания. Жанр дает возможность читателю ориентироваться и формирует его предпочтения. Тот, кто любит фантастику, будет, соответственно, искать эти книжки, которые отвечают его предпочтениям,
его интересам. А вы, лично вы?
А меня немножко уже по-другому волнует само литературное произведение. Наверное, в меньшей степени я люблю научную фантастику, но дело же не только в том, насколько книга соответствует или не соответствует жанру, и насколько она вписывается в наше каноническое представление о том или ином роде литературы. Но каждая книга еще и сделана писателем. И даже в детективе, в триллере мы можем найти некоторые вещи, которые нам позволяют судить, как, каким образом создает художественный мир автор. И вот то, как сделано произведение, каким образом этот мир формируется на наших глазах, из чего он делает, как писатель обращается со стихией языка, и что он привносит нового или неважно, а оглядывается на старое. Вот это, пожалуй, наиболее интересная для меня вещь. Может быть, потому что я не сказал еще об одном чтении. Не скажу критическом, потому что я не очень люблю слово «критика». А вот филологическое чтение, оно, конечно же, отличается от наивного чтения, допустим, подростка, который в большей степени следит за сюжетом, за характерами, за тем, насколько быстро развивается действие, насколько оно его захватывает, насколько эмоционально. Владимир Владимирович Набоков говорил вот об этом разном отношении к книжке, да, что нельзя судить о книжке с картинками, она или без, есть диалоги или нет. Обращаясь к студентам, он как раз говорил, что это вот нижние способы постижения книги. А текст раскрывается иногда в каких-то частностях. Я помню, как Гудзи в лекции о Толстом, это не я, потому что я не слышал его лекции, а отец мне говорил, обращаясь к первокурсникам, говорил, что филолог, он как искушенный человек, конечно же, вряд ли вернется к наивному детскому чтению. Но зато, когда он будет читать знаменитую сцену из «Анны Карениной», когда Левин на покосе сидит с крестьянами, и Толстой пишет такую фразу: «Разговор разгорался, как костер». И вот на эту музыку он будет обращать внимание. Или как Чехов, который в одном из писем пишет: «Боюсь Толстого, он волшебник». Вы представляете, он написал: «Анна, казалось, видела, как у нее во тьме блестят глаза». И вот такого рода вещи, они, конечно, совершенно волшебны. Так вот, не каждая книга раскрывается перед читателем, а некоторые книги намеренно перед ними закрываются, они намеренно герметичны. И в этом смысле разговор и беседа, тот контекст, в который погружается читатель, собеседники, это как раз та школа, которая позволяет книге открыть, которая позволяет несколько иначе на них взглянуть.
Не знаю, обращали ли вы внимание на то, что вы говорите о книгах, как о людях.
Так это так и есть.
Вы понимаете? Вот абсолютно. Раскрывается, не раскрывается. Но это... Человек ведь тоже так, правда же?
Это так
же?
И есть. Книга тоже как человек. Я думаю, что каждый, кто на протяжении своей жизни обращался к какому-нибудь очень важному для себя тексту, он наблюдал за тем, как каждый раз, когда мы открываем вроде бы очень хорошо нам известную книгу и очень хорошо нам известный текст, как вдруг неожиданно открывается что-то иное, новое, что каждое перечитывание настоящего текста — это не повторение,
конечно,
а это
конечно.
Новое открытие. Так же, как и человек, который вроде бы нам знаком, может меняться с годами, может раскрываться перед нами с совершенно других сторон, и наше знание и понимание его, ну, в идеале, конечно, да, оно изменяется. И тем более люди, которые значимы для нас, значимы в нашей жизни. И, конечно же, книга – это собеседник, но только особый, который может сказать и рассказать, раскрыться, а может не сказать ничего.
Все равно надо уметь научиться слышать.
Да.
И книгу, и человека.
Да, да, да. Ведь это же иногда это установка самих авторов. Ну, хрестоматийные строки. «Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с его душой в сношении». И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. Читатель, друг. И Братынский пишет, читатели, который так же как друг открывает его, видит его в стихах. Да, вот то, что самое важное для поэта, манифестация души. Душа оказывается в сношении с душой. Это не просто слово, не просто рассказ. Это целый мир человеческий, который предлагает. Но не случайно читатель здесь друг. И вот это особое, интимное, если угодно, взаимоотношение между автором, между текстом автора и читателем самое драгоценное, что существует и для писателя, и для читателя.
Программа «Мастера».
Как вы считаете, время, вообще все, что окружает нас, влияет на выход тех или других книг, на появление той или иной литературы?
Ну, в каком-то смысле да, вне всяких сомнений. Мы можем говорить о разных эпохах, которые формировали разные стили. И действительно, если мы сравним даже русскую литературу 19-го столетия с русской словесностью начала 20 века, мы увидим, какая существенная разница, какие новые способы мысли художественного выражения, самой художественной манифестации. «Петербург» Андрея Белого несопоставим с классическими романами, вернее, сопоставим, но он написан совершенно иначе. Это совершенно другой способ видения. Или те новшества, ту новую, если угодно, стихию, которую привносят даже в прозу, я не говорю о поэзии в данном случае, привносят Ремезов или Вагинов, а чуть позже, когда по следам Белого идет Пельняк, это все, или Василий Васильевич Розанов, который открывает, дает для русской литературы, русской словесности вообще новое дыхание, преображает французскую афористическую мысль в нечто совершенно невероятное. Конечно же, это формируется во многом эпохой и другим чувством. То же самое можно сказать, я не знаю, о конце 20-го столетия, о московских концептуалистах, как бы там к ним ни относились. Но это опять-таки совершенно другое отношение к тексту, к тому, что такое слово, как с ним обращаться, и что такое мир художественного произведения, как он выстраивается. И время, вне всяких сомнений, иногда порождает даже, да, как будто само порождает совершенно новые способы и видения, и выражения. Другое дело, что читатель инертен и традиционен, и косен в каком-то смысле, но он держится за то, к чему он привык. И это же, на самом деле, мы видим в повседневной жизни, да, на этом построен сериал или сериальность фильмов, например. А раньше был построен так роман-фельетон. Мы ожидаем увидеть в новом романе примерно то, что мы уже видели в предыдущем, да, но немножко другое.
Ну да.
А и на этом, собственно, и построена вот эта, в частности, сериальная, я так скажу, рецепция, да, восприятие, ожидание, которое во многом связано еще и с, например, знаменитым романом «Продолжение». Очень многие знаменитые романы писались уже, печатались изначально в газетах. Такой роман-фельетон. Когда читатель открывает для себя уже нечто привычное, но, с другой стороны, он движется, он куда-то продвигается. Поэтому к новшествам в литературе читатель привыкает гораздо медленнее. Для него, например, все равно существует канонический, реалистический роман, если говорить о русской литературной традиции. И к нелинейному повествованию, к совершенно другому способу говорить, высказываться. Вот эта новая манифестация писательская, она очень часто удивляет, отталкивает. Впрочем, не только обыкновенного читателя, да, мы можем вспомнить, что любое новое явление в литературе вызывало иногда бурю возмущения. Ну, что далеко ходить? Ну, давайте вспомним Пушкина и Руслана Людмила, его знаменитую поэму. А как на него обрушились критики, когда только-только Руслана Людмила появилась вообще для
даже
русского читателя.
Даже странно сегодня это слышать, правда?
Так Пушкин взял, и при издании Руслана и Людмила он просто переписал те отзывы отрицательные, которые были написаны при появлении поэм. А там были, например, пародии «Мать дочери велит на книжку эту плюнуть». Вот какая была оценка того текста, который для нас абсолютно хрестоматийный. Иными словами, вот это новое и неожиданное, или просто даже неожиданное, да, потому что в литературе о новом говорить довольно сложно. Многие вещи были изобретены очень давно или существовали довольно давно в литературе. Другое дело, что к ним возвращаются как-то. Это, конечно же, приводит иногда к такому отторжению, к реакции, скорее, неприятия. А потом мы привыкаем, и нам кажется, что этот текст – абсолютная классика, он абсолютно хрестоматийный, и не вызывает он никакого возмущения.
А вам не кажется, что сегодня у нас очень большой выбор в содержании, может быть, даже в самих именах, в подходе к сегодняшнему дню? И общество поэтому резко разделяется. У вас не возникало такой мысли? Может, я просто ошибаюсь?
В свое время покойный, теперь уже замечательный ученый, социолог, переводчик Борис Дубин говорил, что наше время характеризуется тем, что не существует одной литературы, а существует множество разных литератур. Поэтому их довольно трудно сопоставлять друг с другом. Жанровая литература, литература, которая ориентирована на развлечение, на досуг, оказывается действительно как будто бы в одном ряду с литературой серьезной, которая ориентирована на совершенно иное чтение и на иное восприятие, с другой стороны, очень сильно отличается. Поэтому у нас действительно существуют разные литературы. И это не просто жанровое определение.
Нет, нет, да.
А это действительно разное качество, разные цели, да, потому что существуют уже, например, романы-проекты, которые задумываются как проекты. Существует литература такого вот быстрого потребления, такой своего рода литературный фастфуд. В этом нет ничего плохого. Но я не говорю уже о том, что действительно мы живем в то время, когда представлены самые разные авторы просто по своему мировоззрению, не говоря уже об эстетических предпочтениях.
Конечно.
Да, но вне всяких сомнений. И в этом смысле, конечно же, выбор той или иной книги определяет самого читателя. Так же, как разные люди, существуют разные писатели.
А не наоборот? Вы не думаете, что это вот сначала был сделан этот читатель? За определенное количество десятилетий, не за такое большое время. А потом, пожалуйста, вот тебе, мол, выбирай. А на самом деле этот читатель уже готов к выбору.
Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что все-таки здесь важно понять, о чем мы, собственно, говорим, и что такое формирование читателя. К сожалению, наше представление о читателе, как о человеке, который прочел текст, и который каким-то образом знает текст, оно довольно расплывчато, потому что что значит «знает»? Что значит «разбирается в тексте»? Чтение, если говорить о чтении серьезном, предполагает в первую очередь погружение в этот особый художественный текст, и хотя на самом деле все то, что нас окружает, это тексты есть. И жизнь, и история, и искусство, и театр, и кино – это все тексты. В иудейской традиции мистической считалось, что вообще мир – это текст. Мир состоит из букв, поэтому буква священна в Торе, в Библии. И поэтому к букве такое отношение, потому что она же не только знак, а это еще и число. Это то, что связано с какими-то очень важными, существенными законами мироздания вообще. Так вот, то, к чему, к сожалению, средний читатель и даже иногда квалифицированный приходит довольно поздно или не приходит вообще, это отношение к тексту как, в первую очередь, некой смысловой вселенной. Мы должны заниматься, что значит «должны», но, в принципе, чтение состоит в том, чтобы извлекать смысл и способы его выражения в тексте. И когда это открывается человеку, тогда по-другому начинает восприниматься и книга. В конце концов, это культура чтения и понимания текста, у нее тысячелетняя история. Первые критики или филологи – это комментаторы книг и текстов. Плотин до 50 лет не писал своих оригинальных текстов. Он занимался комментированием других философов, и поэтому довольно поздно приходил к самостоятельному творчеству. Так вот, если мы говорим о смыслах, о том, какой смысл мы извлекаем, мы невольно этот, то есть не просто невольно, а мы этот смысл применяем к себе. И таким образом сформированный читатель – это уже тот читатель, у которого существует предпочтение тому, как он волен выбирать то, что ему нравится или не нравится. И, конечно же, с другой стороны, слово, к которому сейчас мы довольно странно относимся, которое очень часто говорят «сегодня теряет вес», когда оно перестает быть как будто словом. И это не только в гумилевском смысле, да, если вспоминать его хрестоматийное стихотворение, но слово как будто уже себе не соответствует. Или, если вспоминать Александра Аркадьевича Галича, где слово не только не дело, но даже не слово уже, когда само слово источается, лишается какой-то энергии, а все-таки словом создан мир. И, по моему глубокому убеждению, именно слово движет те изменения, которые происходят даже в жизни социальной,
вот
вне всяких сомнений.
Тут я с вами просто согласна на 200%. Еще один вопрос, если можно. Как вы считаете на сегодняшний день значение выставок книжных?
Мне кажется, это чрезвычайно важно. Просто потому, что книга, сейчас мы это особенно чувствуем, перестает быть носителем информации. Книга становится совершенно особенным объектом, который имеет, в частности, и визуальную ценность. Мы понимаем, что то, как книга выглядит, как она издана, это не второстепенный факт, а очень важный. А тем более, когда мы видим выставки книг прежних, старых, для нас открывается этот совершенно особенный мир жизни книги. И если мы относимся к книге как к живому существу, то, конечно же, вот перед нами как бы эта жизнь книг, их существование и бытие совершенно по-другому нами воспринимается. И возможность видеть книги, она чрезвычайно важна и не менее важна, нежели просто вот чтение. Ведь если мы вспомним даже в нашем опыте, знание книги связано еще и с визуальным восприятием. У многих стояли в библиотеках «Синий Чехов», там «Серый Достоевский», «Зеленый Достоевский», «Черный двухтомник», «Кнута Гамсуна» и так далее, и так далее. Мама мне говорила про старую библиотекаршу, которая ей, в свою очередь, говорила: «Книгу нужно знать в морду», говорила она. Вот
как это точно?
Это лицо книги, оно чрезвычайно важно. Это часть текста. Когда Пушкин издавал свои книги, сначала писал брату Льву, а потом уже, когда он разговаривал с Плетнёвым, он наставил никаких виньеток, вот ничего этого. Он таким образом самим внешним видом развивал читательскую эстетику. Один из фантастических примеров вот последнего времени. Дело все в том, что наше представление о ценности книги связано, так скажем, богатое издание, кожный переплет. На самом-то деле, конечно же, книга раскрывается, существуют совершенно другие способы ее издания и ее представления. Вот один из примеров – книга скорбных песнопений удивительного армянского поэта и святого Григора Нарикаци. Книга скорбных песнопений была написана в 1002 году. Для армян это иногда Григор Нарикаци, и книгу скорбных песнопений называют «пятым Евангелием». Он не случайно равноапостольный. Это удивительная книга. Книга скорбных песнопений в разных переводах существовала. Был нерифмованный перевод, научное издание. Но в данном случае это перевод Наума Гребнева, который вот следовал за традицией скорее Самуила Яковлевича Маршака. Это рифмованный текст. Но я вспомнил эту книжку не просто потому, что это замечательный текст и замечательная переводческая работа. И, кстати говоря, Науму Гребневу помогали самые разные люди, в частности, Мария Петровых, например, одна из замечательных поэтесс начала века. Но как она сделана? Ее сделал Андрей Бондаренко, один из лучших книжных художников сегодняшнего дня. И воздух, поля, выбор шрифта, строгий внешний вид, никакого богатства, наоборот, скорбное песнопение, черный переплет. Но когда ты берешь книгу в руки, ты уже в каком-то смысле понимаешь, что это за текст.
Николай, к сожалению, эфирное время ограничено. Если бы вы знали, как мне не хочется с вами прощаться. Вам огромное спасибо. Я вам желаю успехов всюду и встреч с книгами. Для вас они должны быть разные, хотела сказать. Тех, которые вам вот на сердце лягут. Ну нет, не могу. Такова ваша работа. Книги должны быть разные. И кто, как не вы, расскажет нам, что вот это вот очень надо читать. А это вы можете, может быть, немножко подождать. В свойственной вам манере никого не обидеть. Спасибо.
Спасибо вам огромное за приглашение. Спасибо. Мне тоже очень было приятно беседовать.
И я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был известный литературный критик, литературовед, известный телеведущий, радиоведущий, кандидат филологических наук Николай Александров. Спасибо.
Спасибо.
Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы. Читайте.
Вы слушаете программу «Мастера»